Видим на экране, как называется сегодня проповедь. Церковь – ковчег Божьего спасения. Мы эту тему немножко затронули на водоеме, когда было у нас крещение в прошлое воскресенье. Итак, церковь – ковчег Божьего спасения. И мы читаем местописание 1 послания Петра, 3 глава, с 18 стиха. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Аминь. Итак, Христос, праведник, умер за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Пострадал однажды, сделал это один раз, и этого достаточно для нашего спасения. Он пострадал, мы прочитали, за грехи наши. Он пострадал, но воскрес. Воскрес Духом Святым. И здесь проводится параллель. Крещение и ковчег, они подобны между собой. Здесь мы прочитали, так и нас, подобное всему образу крещения. Оно подобно Ноевому ковчегу. В чем подобие? Как ковчег спасал от гнева Божьего, от потопа, от погибели, так и крещение нас спасает от гнева Божьего. Почему крещение спасает нас? Потому что это крещение в Иисуса Христа. Это крещение в нашего Господа. И вот водное крещение, оно символизирует то событие, которое происходит в духовном мире. Крещение, то есть погружение в Иисуса Христа. Это подобие ковчега и крещения мы можем увидеть примерно в трех аспектах. Первое. Чтобы спастись, нужно войти в ковчег было. Точно так же, чтобы спастись, нужно войти во Христа. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Здесь написано, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Видите, здесь Дух Святой крестит нас в одно тело. Пастор крестит нас в воде, а Дух Святой крестит нас в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12, 13. Следующее место Писания, Галатам 3 глава, 27 стих. Здесь написано, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот такое чудо совершается в жизни человека. Человек крестится в Иисуса Христа, Господа, и в Него облекается. Это Слово Божье, это точно, верно, истинно. И еще одно место Писания, Римлянам, 6 глава, 3 стиха, мы читаем, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Здесь тоже говорится о крещении нашем в Иисуса Христа, в Его смерть, в Его воскресение. Второе подобие в том, что пока Ной строил ковчег, он проповедовал людям о Божьем гневе за грехи людей, о наступлении наказания в виде потопа и о том, что можно спастись в ковчеге. Как тогда Ной строил ковчег и проповедовал, так и сегодня строится церковь. Мы даже поем псалом, да, церковь строится. И мы, крещенные в тело церкви, в тело Господа, проповедуем людям о Божьем гневе, о суде Божьем и о спасении во Христе. Как Ной проповедовал, так и мы. Но самое главное, как тогда Ной проповедовал не сам по себе, а проповедовал, будучи наполняем Духом Христовым, так и сегодня церковь проповедует не сама по себе, но Дух Святой говорит в нас. Третье подобие ковчега и церкви. Оно заключается в том, что как тогда спаслись немногие люди, так и сегодня. Мы прочитали, что в нем немногие, то есть 8 душ спаслись. И сегодня немногие спасаются. Так говорит Слово Божие. Немногие спасаются. Итак, 3 подобия мы увидели, да? 3 подобия. Что спастись можно было только в ковчеге и только в Иисусе Христе. Что мы проповедуем, Христос проповедует как тогда, так и сейчас. И немногие спасаются. Ковчег есть прообраз Иисуса Христа. Что значит быть в Иисусе Христе? Есть ли какие-то видимые признаки этого, что человек во Христе? Или, может быть, мы можем полагаться только на субъективное мнение, то есть на мое личное мнение. Человек решил, человек уверен, что я во Христе. Почему ты во Христе? Я уверен, что я во Христе. Вот я уверен на 100%, что я во Христе. То есть субъективное мнение. Есть ли какое объективное мнение, что человек во Христе? По каким признакам мы можем это определить? И следующий пункт проповеди, он звучит так. Во Христе значит в церкви. В церкви значит во Христе. Можно ли быть во Христе и не быть в церкви? Это невозможно. Кто пренебрегает церковью, пренебрегает Христом. Доказательства мы рассмотрим далее. Я нашел в Библии 7 доказательств того, что церковь и Христос едины, и на земле нельзя спастись иначе, кроме как в церкви, то есть в Иисусе Христе. Первый пункт. Церковь – единственный источник Божьих откровений, Божьей премудрости и истины. Мы читаем Ефесянам 3 глава 10 стих. «Дабы ныне соделалось известною через церковь начальствами и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Здесь мы видим, что церковь есть источник многоразличной премудрости Божией. И даже на небесах различные ангелы, и падшие, и не падшие, им известно это как? Через церковь. Это нам, может быть, не всех видно здесь на земле, им там видней сверху, но они находят премудрость где?
В
церкви. Никто из религиозных людей, которые не в церкви, не является источником премудрости. 1 Тимофея, 3 глава, 15 стих, здесь сказано, что церковь есть столб и утверждение истины. Итак, церковь – единственный источник Божьих откровений. Человек вне церкви, вне мудрости, вне истины. Христос – глава только церкви. Все другие религиозные люди не под главой Христа. Ефесянам 1 глава, с 22 стиха. Здесь написано, «Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая Его все во всем». То есть, получается, мы говорим, что ковчег – прообраз Христа, спасение только во Христе, как тогда нельзя было спастись. Скажите, кто-нибудь спасся тогда вне ковчега?
Нет.
Никто. Точно так же сейчас вне Христа спастись никто не может. А где Христос?
Церковь.
Мы читаем, Христос – глава церкви. То есть, главенство Христа только над церковью. Он глава, но и также тело. Мы прочитали, следующий уже стих, мы читаем, что которое есть тело Его. Церковь есть тело Иисуса Христа. То есть, еще одно доказательство, что Христос и церковь одно целое, и нет больше нигде Христа на земле. Нет 2 тела. Есть одно крещение, сказано в Библии, одна вера, да? Следующее место Писания, которое говорит нам о том, что церковь есть тело Христа, Ефесянам 5 глава, 29 стих. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут 2 одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Видите, это тайна. Ну, Бог нам приоткрывает эту тайну, что Христос и церковь, они едины, и церковь есть тело его. И еще одно место Писания, которое говорит о том, что Христос и Церковь едины, и Церковь тела Христа. Колоссянам 1 глава 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Ты привел вам доказательства, хотя достаточно уже одного, но мы три рассмотрели, что Церковь есть тело Его. Больше нигде тела нет. То есть во Христе, значит, в Церкви. Христос пришел на землю, чтобы создать Церковь, чтобы посвятить Себя ей и защитить ее. Повторяю, Христос пришел на землю, во-первых, чтобы создать Церковь, чтобы посвятить Себя ей и защитить ее, именно Церковь. И мы читаем Матфея, 16 глава, с 18 стиха, здесь написаны слова Иисуса Христа. Он говорит Петру: «Я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Петр, слово, означает камень по-еврейски. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе, то есть церкви, ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Итак, Господь создал церковь и обещает ее защитить. Так защитить, что врата ада не одолеют ее. Это обещание распространяется только на церковь. На человека вне церкви это обещание не распространяется. Как нельзя было спастись вне ковчега, так нельзя спастись вне церкви. И Иоанна, 17 глава, 19 стих, написано: «И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной». Смотрите, Христос говорит, молится в молитве об учениках, которых Он собирал, создавал церковь, и говорит: «И за них я посвящаю себя», за них, за церковь. Христос больше ни за кого себя не посвящал. Он умер за грехи мира, за грехи всех людей. Потенциально плата внесена. Но освящение, уже дальнейшее освящение, отделение греха, искупление совершается в церкви. За них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Освящение только в церкви. Только у церкви защита от сил ада. Врата ада – это значит организованные силы, все ополчившиеся, сплотившиеся, да, против церкви. Но Господь сказал, врата ада не одолеют церковь. И смотрите еще один момент. «И дам тебе ключи Царства Небесного». Не только Петру, а церкви. То есть Господь Иисус свое решение о принятии или отлучении от Царства Небесного Господь озвучивает через церковь. Не сама по себе церковь это делает, но потому что Христос глава церкви. «И дам тебе ключи», да? «Дам тебе ключи, но и я буду с тобой тоже». Потому что серьезное дело – принятие Царства Божьего. Кто-то говорит: «Я тоже в церкви, я тоже во Вселенской церкви». А я думаю: «А кто ты такой? Я тебя первый раз вижу». Братья и сестры из других церквей, вы знаете этого человека? Вы принимали его в собрании, в члены церкви, в Царство Небесное, открыли ему двери? Нет, никто не знает. Да я сам по себе. Я сам по себе. Не бывает такого. Ключи у церкви. То есть мы исповедуем, мы присоединяемся к церкви, и церковь принимает такого человека. Опять же, повторяю, не сама по себе, а потому что Христос у нас здесь глава, а мы тело Его. Господь сказал: «За них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Пятый пункт второго подраздела проповеди. Христос освящает только церковь. И только церковь приводится в пример верности и послушания. Читаем Ефесянам 5 глава с 24 стиха. Итак, только церковь приводится в пример верности и послушания. Больше ни на кого это не распространяется. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Больше в пример никого не приводится. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Опять приводится церковь в пример того, кого возлюбил Христос. Христос не двоеженец. Здесь он показывает на примере супружеской верности, показано нам, что церковь это его единственная невеста. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее. Христос умер за грехи мира, да? Но мы видим его конкретную цель. Предал себя за нее, чтобы освятить ее. Освящение уже даровано церкви. Чтобы представить ее себе славною церковью. Кого представить? Церковь. Больше никого пока на земле. Нет больше отдельных славных каких-то, да, там. Нет. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного. Но дабы она была свята и непорочна. Итак, церковь приводится в пример святости, послушания. Ради нее Христос предал себя, чтобы освятить ее, чтобы она была свята и непорочна, без пятна. Все остальное запятнано грехом. Все мы знаем слова пророка Исаии, и мы не будем смотреть на экране, я вам его прочитаю, Исаия 64 главе, 6 стихе сказано, «Все мы сделались как нечистые, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас». Хорошо известное место Писания. Но знаем ли мы, какие сильные выражения здесь применяет Господь, когда говорит о запачканной одежде? Мы читаем в русском переводе просто «запачканная одежда». И у нас у каждого свое представление запачканное. Ну, сел там, вымазался там, на яблоко какое-то гнилое сел, да, там, не заметил там. Ну, может быть, тернулся об стену там. Ну, может быть, там поносил неделю одежду, она запачканная, там уже немножко провонялась. Нет, здесь в более сильных выражениях речь идет. И обратите внимание, Исаия говорит не только от имени всех людей. Исаия говорит от имени даже себя. Исаия, пророк. И он говорит, все мы сделались, да, все мы, как нечистые, как запачканная одежда, все мы. То есть нету ни одного человека, у которого бы праведность была хоть чуть-чуть близко чистой. Все мы. Но давайте посмотрим, присмотримся, в каком смысле нечистый, в каком смысле запачканная одежда. Я когда посмотрел в еврейский этот оригинал, посмотрел слово, какое значение имеет вот это вот нечистый, запачканная одежда, это значит истечение из тела человеческого его нечистот. Вот когда человек больной, у него гноится рана. Когда у женщины месячные, когда человек испражняется. То есть это нечистота полная. И мы знаем, еще Иеремия пишет, что лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Мы тоже не будем смотреть на экране, вы это хорошо место Писания знаете. Лукаво сердце человеческое и крайне испорченное. Вот в таких сильных выражениях Бог говорит о нашей нечистоте, и пророк Исаия говорит о себе. О себе говорит. На этой неделе у нас дома случилось ЧП. На хоздворе, у нас там туалет стоит уличный, там у нас утки бегают, куры. И вот на хоздворе один утенок, которому уже 2,5 месяца почти, уже взросленький такой утенок, не из этих белых уток, а знаете, шипуны такие, они дольше растут. Один утенок упал в туалет. Двери были открыты, и вообще-то по неясным причинам туда упал, в ту дырку. Дело в том, что сиденье довольно высоко, и запрыгнуть туда ему не так-то просто. Хотя при желании он мог бы это сделать, но зачем? Есть подозрения, потому что часто мы видели, как дети любили баловаться, соломейка там играется с утятами, таскает их за шею, то гоняют их, они бедные бегают, мы их ругаем. Есть подозрения, что скорее всего они их гоняли, и он там в панике туда, возможно, запрыгнул и упал. Так вот, Лена, моя жена, обнаружила пропажу еще за 2 дня до этого. Говорит, пропал один утенок. Ушла она на работу в сутки, утенка нету, я считаю, нету. И вот через 2 дня мы вдруг обнаруживаем, что в туалете что-то какие-то звуки подозрительные. А яма такая глубокая, мы с Андрюшкой, вот свидетель Андрюшка, мы с ним, когда рыли туалет, мы старались вырыть как можно глубже яму, уже кидали как можно выше, ну, больше 2 метров яма такая глубокая, что если даже днем туда заглянешь, там ничего не видно, темно. Вот, и вдруг уже поздней ночью, уже когда ложимся спать, перед отходом ко сну, вдруг мы что-то слышим, там какие-то подозрительные звуки. Мы фонарик берем туда раз, а там этот бедняга утенок, который уже 2 суток, 2 ночи и 2 дня в этом холоде без еды и без воды. Стоит он там бедный, как-то умудрился там он не утонуть, весь, значит, мокрый, грязный. И вот мы начинаем эту операцию по спасению. Сначала петлю сделали. Да, это целая история, как мы спасали его. Целых полчаса мы там с ним возились. Сначала петлю на шею надеть не можем. Потом петлю привязали к палке, чтобы можно было как-то одеть. Одели мы эту петлю, потом она спадает с него с шеи, он снова падает, бедняга. То он хоть там как-то он как-то еще держался там на поверхности, там на каких-то клочках бумаги стоял, то он уже упал совсем, весь измазался, весь слеплен вот с этой вот фекалией, вот эти все его перья, которые только-только появляются. Вытянули мы его, еле-еле вытянули. Потом начали его отмывать. Он обессиленный, замерз. 2 дня не ел без воды. Мы знаем, утки, они ж без воды, им очень тяжело, да? Он был полностью залеплен вот этой вот нечистотой. Зрелище и запах ужасные. Слава Богу, он отошел, поправился, его нельзя отличить от других. Но мы его спасали сверху. Мы, вот, очень трудно было на эту глубину, больше 2 метров, как-то его там подцепить. Проще было туда спуститься, да? И мы его спасали сверху. Но Иисус Христос, Он нас не сверху спасает. Он спустился сюда. В Библии написано, что все мы, как запачканная одежда. Кто-то скажет: ну, может быть, не такая нечистота, вы знаете? Я думаю, что еще хуже. Наша нечистота по сравнению с его святостью, она еще выглядит похуже. Я, чтобы его спасти, я одевал полиэтиленовые кульки на руки, чтобы его помыть, да, и так далее. А он снизошел. В Библии мы прочитали с вами, он, сойдя, да, сначала в ное, потом сам пришел в теле человеческом и стал на эту клоаку. И вот когда он шел по озеру Генесарецкому, это был прообраз того, что он здесь не тонет и не пачкается. И когда Петр сказал: Господи, можно я пойду к тебе? Он говорит: иди. Это тоже прообраз того, что мы можем здесь идти. Но потом Петр усомнился и провалился, и Господь подхватил его и сказал: что ж ты усомнился, маловерный? И мы можем верою в Иисуса Христа держать за Него, можем здесь держаться, вот в этой клоаке, в этом мире. И Господь спасает нас. И все мы сделались как нечистый, в Библии написано. Этот бедный утенок, его невозможно было отлить водой, пришлось его руками еще оттирать, потому что оно все слепилось. А мы, я думаю, были в еще худшем состоянии. Он там пробыл 2 дня, а мы здесь прожили кто сколько, да? И кто-то может уйти и жить дальше вот здесь. Вы можете, конечно, выйти и сказать: да я что-то не чувствую ничего такого особенного, да, а Господь говорит: потому что у тебя ноздри забиты уже, ты уже привык к этому запаху. У тебя нет духовного видения, ты уже привык. Ты уже ешь, как поросенок, как свинья, вот, да, вот там лежит в этом, и нормально, кушает нормально, ты не замечаешь этого. И мы прочитали, что Христос, Он взял на Себя грехи наши. Я в полиэтиленовых пакетах его брал в руки, а в Библии написано, что Он взял на Себя грехи наши. Вот у то, что было слеплено на нас, Он взял на Себя. И мы теперь понимаем Его мучения, которые начались уже в Гефсиманском саду. Ему предстояло взять на Себя. Так Он ходил по поверхности и не пачкался, а Ему предстояло креститься. Помните крещение Иоанна Крестителя? Помните люди, которые входили в воду и символизировало очищение грехов ихних? И мы думаем, зачем крестился Иисус Христос? Зачем крестился Иисус Христос? Иоанн Креститель говорит: Господи, я должен креститься от Тебя, зачем Тебе креститься? Он говорит: оставь теперь, нам надо исполнить всякую правду. И вот он крестится. Он крестится в ту же воду, в которую отдают грехи люди. И он крестится. И он берет на себя. Мы вытянули утенка, на нем там килограмм этой нечистоты, а вот эти 100 килограмм осталось там. Но в Библии написано, что он не так. Он взял грех мира на себя. Мы с вами, может быть, там чуть-чуть поблудничали, чуть-чуть повыпивали, поматюкались. А есть люди, убийцы, насильники, разные грехи. И Господь взял все грехи на себя. И мы понимаем, почему у него пот с кровью был. Мы понимаем, почему, когда он на кресте, перед тем, как умереть, сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Вы знаете, я верю, что его убить было невозможно. Терзай, бей, его убить нельзя, потому что жало смерти – грех. И я думаю, одна из причин, почему было допущено такие страшнейшие истязания Христу, для того, чтобы это показать. Ни один человек не вынес бы таких истязаний. Паче всякого человека изъязвлен лик его. Сатана приложил к этому руку специально. И вы знаете, я верю, что ни один человек бы не вынес такого. Но он вынес. Почему? Потому что греха в нем не было. А жало смерти, грех, смерть не могла его цапнуть, не могла забрать у него жизнь. Тело истерзано, но держится. Силы нету, падает, но держится. И вот потом, в последний момент, когда вот эта вот вся грязь на него вылилась, когда он крестился в грехи наши, вот тогда только он умер. Благодарим тебя, наш Господь Иисус. Мы рассматриваем доказательства, что Христос и Церковь – это одно целое, единое целое, и нет Христа вне Церкви. Только Церковь есть Дом Божий. Первое послание Тимофею, 3 глава с 15 стиха, здесь написано: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Христос живет в Церкви. Церковь есть Дом Божий. Здесь место на земле, где живет Бог и откуда идет Слово, откуда становится известна и многоразличная премудрость Божья. Вы пришли сюда, и вы узнали многоразличную премудрость Божью. Верим ли мы этим истинам? Что спасение только в ковчеге Церкви, что Церковь есть тело Христа, что вне тела Христа, вне Церкви спасения нет. Верим ли мы в эти истины? Обычно все говорят: верим. Ну, кроме неверующих людей. Верующие все обычно говорят: верим. Давайте мы зададим несколько вопросов и проверим себя. Итак, спрашиваем у христиан: верите ли вы этому Слову Божьему? Господь сказал: я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Веришь ли ты этому Слову Божьему?
Верю.
Спасется ли человек вне церкви? Может ли человек противостоять вратам ада вне церкви?
Нет.
Вот пример из жизни. Человек покаялся в церкви и хочет креститься и присоединиться к церкви. Знаете, что ему говорят? Уже осень.
Холодно.
Ты походи с годик в собрание, а через год мы тебя примем в церковь. Человек покаялся за 2 недели до того, как предстояло крещение в церкви. Сергей Дерюнин. За 2 недели покаялся, или даже за 3 недели покаялся до того, как предстояло плановое крещение церкви. Ему сказали: нет, друг дорогой, ты подожди, пожалуйста, на следующий год крещение примешь. Верим ли мы, что устоять против сил ада можно только в церкви? Получается, мы вроде верим, но тут же говорим, что якобы ты походи, мы за тобой понаблюдаем, и вот если ты устоишь, тогда мы тебя примем. Куда примем? Ну мы ж так крестились. Я год ходил, а вот есть одна знакомая наша, которой месяц не хватило до 18 лет, и ей сказали: извини, дорогая, до 18 лет подожди. А потом через год крестишься. А верим ли мы, что вне церкви человек не может устоять? Верим, но ты походи еще годик. А мы посмотрим. Устоишь? Мы так ходили, мы ж смогли, и ты сможешь. И ты присоединишься к нам. Кому к нам? Кому к нам? Ты присоединишься к обществу сильных, благородных, и ты присоединишься к нам, а Господь Иисус Христос говорит: я пришел спасти ничего не значащих, немощных, негодных. Кому ты присоединишься? Сейчас на земле много таких общин. Общество самоспасателей, которые присоединяют к себе таких же самоспасающихся. Нет, мы, конечно, должны посмотреть, есть ли у человека вера. Должны убедиться в этом. Есть ли в нем покаяние. А потом должны вместе подать ему руку и вместе здесь держаться. Иначе мы не верим в то, что спасение возможно только в церкви. Или другой пример. Представим себе, что приходят к Ною, но такого не случилось, но представим себе, что приходят люди к Ною и говорят: «Ной, прими нас к себе. Ты строишь ковчег, и мы хотим строить вместе с тобой ковчег. Мы не хотим погибнуть, прими нас к себе». А он говорит: «Походите еще годик. Может быть, потопа еще не будет». Приходит ребенок и говорит, кается, и говорит: «Я хочу креститься в тело церкви». Который уже принимает осознанное решение, который может верить. Кстати, может верить получше, чем многие взрослые. В Библии Господь сказал, что имейте веру, как у детей. А ему говорят: «Походи еще годика 4-5». Представим себе, что к Ною приходит ребенок какой-то, да? И говорит: «Ной, возьми меня к себе». А Ной отвечает: «Ты умничка вообще-то, молодец. Ну приходи, пожалуйста, годика через 4. Вот решили так почему-то тогда-то, почему-то тогда-то. А что говорит Слово Божье? Мы должны основываться на Слове Божьем, на Писании. Верим ли мы, что спасение вне ковчега церкви невозможно? Верим. Ну ты походи, пожалуйста, еще годик, пока тебе исполнится 18 лет. А что будет, если Господь придет через месяц? Не, ну слава Богу, что Господь, конечно, видит наши вот недостатки, и несмотря на это спасает нас. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Но прости нам, Господи, грехи наши. Помоги нам, Господи, конечно, не пропускать тех людей, которые лукавы. Дай нам видеть это, дай нам видеть их веру. Но помоги нам, Господи, не быть и богопротивниками Твоими. Благодарим Тебя, наш Господь, за церковь. Вы представляете, какая честь. Здесь столб и утверждение истины. Здесь многоразличная премудрость Божья, которая становится известной всему миру и даже ангелам. Здесь освящение и чистота. Здесь святость и непорочность, чтобы не было и пятна, и порока, сказано в Библии, не было и пятна, и порока. А мы были какие и какие стали? По милости Иисуса Христа, который не сверху нас через петлю, как я петельку пытался одеть на шею. Понимаете, в чем дело? На шею петельку одел, а потом быстрее вытаскивай, пока он не задушился. Вытащил его, а он уже лежит, дышать не может. Быстрее эту петельку снимать с шеи давай. Та еще палка длинная, в потолок упирается, вытянуть некак. Давай быстрее, как-то еще это вот все льется, грязь это, вы понимаете, в чем дело? Это я сверху, а он сошел. И своими руками, не в перчатках, взял нас и спас. Конечно, эти прообразы, они бедные по сравнению с тем, что на самом деле произошло. Я хочу, чтобы вы это поняли, что это все только прообразы, только иллюстрации, которые не открывают нам всей картины того, что произошло, что он чувствовал, как он мучился от того, что возложили на него грехи наши. Но как велика его любовь. Он возлюбил нас. Не пренебрегайте этой любовью. Не думайте, что она будет вечна. Вот приезжали к нам братья, группа Ковчег, да, и они пели, что все кончается. Что жизнь кончается, и то кончается. И потом, когда они пропели третий куплет «До меня как дошло», и знаете, что они пропели? «И милость Божья кончается». Так написано. Кончается. Вы можете сегодня уйти и дальше ходить, плавать там, да? И говорит, что ничего страшного, да, но милость кончается Божья. Господь Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты нас спас. Снизошел к нам, Господи, и возлюбил нас любовью вечной. Аминь.